Глава 43. Когда я открыл глаза, я увидел, что Ганс крепко обхватил меня одной рукой, а дядюшка другой. Я не был опасно ранен, но чувствовал себя совершенно разбитым. Я осмотрелся кругом. Я лежал на скате горы в двух шагах от пропасти, в которую мог свалиться при малейшем движении. Ганс спас меня в ту самую минуту, когда я катился по склону кратера. «Где мы?» — спросил дядюшка. Он, кажется, был очень недоволен тем, что мы вернулись на поверхность земли. Ганс только пожал плечами, дескать, не знаю. «В Исландии», — сказал я. «Ней», — возразил Ганс. «Как нет?» — вскрикнул дядюшка. «Мы в Исландии», — сказал я, вставая. «Ганс ошибается». После стольких неожиданных случайностей, которыми наше путешествие было преисполнено, все-таки еще приходилось удивляться. Я ожидал увидеть вершину, покрытую ослепительными снегами, среди бесплодной северной пустыни, освещенной бледными лучами полярного солнца. Но вместо того мы очутились на склоне горы, до того накаленной, что нас просто пекло. Я не хотел верить своим глазам, но пекло так, что я скоро перестал сомневаться. Мы вышли из кратера полуногие, и солнце, которого мы не видали целые два месяца, ослепило нас своим сиянием. Когда глаза мои попривыкли несколько к свету, я стал разглядывать, где мы.
«Не похоже на Исландию», — сказал дядюшка.
«А на остров Ян Майен тоже не похоже?» — спросил я.
«Нет, мой друг, это вовсе не северный вулкан.
Однако, дядюшка...»
«Смотри, Аксель, смотри!»
Над нашими головами, всего в 500, может, футов расстояния от нас, открывался кратер вулкана, из которого через каждые четверть часа вылетал с сильным громом высокий огненный столб пемзы, пепла и лавы. Я чувствовал судорожное движение земной коры, которая дышала словно кит и по временам выбрасывала огонь из своих огромных дыхал. Внизу, по довольно крутому скату, расстилались на протяжении 700 или 800 футов изверженные материи. Высота вулкана не превышала 300 сажень. Основание его тонуло в чаще зеленых деревьев. Между этими деревьями я различал оливковые и финиковые, различал и виноградные кусты, на которых висели тяжелые розоватые кисти. Тут, разумеется, мало было сходства с северной страной. Когда мне удавалось взглядом проникнуть за зеленеющую цветущую стену, я видел какое-то чудесное море или озеро. Воды его со всех сторон окружали эту землю, представлявшуюся островом. К востоку виднелись домики, а за ними небольшая гавань. В этой гавани на голубых сверкающих волнах качались суда очень оригинальной формы. Еще далее рисовались многочисленные группы островков, похожих на обширный муравейник. На западе, на горизонте виднелись отдаленные берега. На этих берегах местами поднимались голубые горы, а еще подальше возвышался высокий, с дымящейся вершиной, конус. На севере сверкала и переливалась под яркими лучами солнца громаднейшая водная равнина, на которой кое-где мелькали верхушки мачт или натянутый парус. «Где мы? Где мы?» — повторял я. Невозмутимый Ганс равнодушно закрывал глаза, а дядюшка глядел в оба и ничего, казалось, не понимал.
«Какая бы эта гора ни была, — сказал, наконец, достопочтенный профессор, — на ней немножечко жарко. Сотрясения не уменьшаются, и, по-моему, право, не стоит подставлять голову под летящие камни. Спустимся мы с горы и посмотрим, что делать и как быть. Я умираю от голода и жажды».
Спуск был очень крут, и мы катились по грудам горячего пепла, тщательно уклоняясь от потоков лавы, которые шипели и извивались, точно огненные змеи. «Мы в Азии!» — вскрикнул я. «Ей-богу, в Азии! На берегах Индии, на Малайских островах, в океане! Мы прошли весь земной шар и очутились у антиподов Европы!»
«Но компас!» — заметил дядюшка.
«Компас? Компас, значит, ошибся, дядюшка! Если верить компасу, так мы все стремились к северу!»
«Значит, компас ошибся, ты говоришь?»
«Да, дядюшка, ошибся!»
«Если только не Северный полюс, Аксель!»
«Полюс? Нет, но...» Я не знал, как тут объяснить, и замолк. Мы, между тем, все приближались к равнине. Меня тоже страшно томила жажда и голод. Наконец, после двухчасовой ходьбы, мы увидали хорошенькую деревеньку, тонувшую в оливковых и гранатных деревьях и виноградных кустарниках.
Что за невыразимое наслаждение было поесть свежего сочного винограда. Невдалеке под деревьями журчал ручей, и мы освежили в нем руки и лицо. Пока мы сидели, отдыхая, в чаще оливковой рощи показался мальчик.
«А, вот обитатель этой блаженной страны!» — вскрикнул я.
Мальчик этот был на вид нищий. Одежда на нем была самая жалкая. Сам он казался болезненным. Кажется, мы его порядком напугали, потому что он, увидав нас, сначала приостановился, а потом обернулся назад и кинулся бежать. Ганс скоро догнал его и привел к нам. Как он не бился у него в руках, силясь вырваться. Дядюшка успокоил юного незнакомца и спросил у него по-немецки: «Как называется эта гора, дружок?» Мальчик не отвечал. «Хорошо», — сказал дядюшка, — «значит, мы не в Германии».
«Это и так можно угадать, дядюшка», — сказал я. «В Германии нет ни одного вулкана».
«Правда. Да это я уж так, для порядка».
Он спросил то же самое по-английски. И на английский вопрос мальчик не дал ответа.
«Ну-ка, по-итальянски теперь. Dove noi siamo?»
Мальчик все-таки молчал.
«Ответишь ты или нет, упрямый мальчишка?» — вскрикнул дядюшка. «Ну, come si nome questa isola?»
«Stromboli», — ответил мальчик. И с этим словом он ловко выскользнул из рук Ганса, пустился во всю прыть и скрылся за оливковыми деревьями.
Нам было не до беглеца. Стромболи. Вот тебе на. Мы были, значит, на Средиземном море, среди мифологического Эолийского архипелага, в древней Стромболии, там, где Эол держал на цепи ветры и бури. А эти голубые горы, что виднелись на востоке, были, значит, горы Калабрии. А вулкан, что возвышался на южном горизонте, это значит Этна. «Стромболи! Стромболи!» — повторял я. Мы позавтракали отличными фруктами, напились свежей воды и пустились к гавани Стромболи. Мы решили ничего не рассказывать, откуда мы явились. Суеверные итальянцы, пожалуй, сейчас же бы заподозрили нас за каких-нибудь чертей, вылетевших прямехонько из ада. Мы согласились назваться потерпевшими кораблекрушение. Это хоть и не окружало нас славой, да зато было побезопаснее. Дорогой дядюшка ворчал.
«Но компас! Компас показывал ведь север! Чем же это объяснить?»
«Да бросьте, дядюшка», — сказал я ему. «Стоит ли об этом думать?»
«Как же не думать? Ведь это просто срам, что профессор не умеет объяснить космическое явление».
Через час мы оставили за собою оливковую рощу и входили в порт Сен-Винченцо. Тут Ганс потребовал свое жалование за 13-ю неделю и получил его вместе с благодарностями и крепкими рукопожатиями. На прощание и Ганс вышел, наконец, из своей обычной неподвижности. Он пожал нам руки не без волнения и улыбался.